И когда вот это мы поймем, почему, например, допустим, Аввакум говорит такие слова: «Встал я на стражу, чтобы...» Вот что? То есть, если мы, например, поймем, в каком городе он жил, увидим, какие враги ассирийцы там пытаются захватить его город, все это увидим, когда мы это увидим, какие цари в это время существуют, и так далее, и тогда мы поймем эту книгу саму по себе. Вот. Это у нас в церкви будут вот эти беседы проходить, начиная с сентября месяца. То есть, как вернемся с лагерей. Вот. Ну, чем я могу вам помочь? Тем, что все записи можно потом будет получить. Как бы мы делаем таким образом. Вот слайд, который я предлагаю. Хотим, ну, как бы, вот ту лекцию, которую мы проводили, наложить на слайд-фильм, получается, как бы, такой фильм с объяснением. И оно выкладывается в интернет. Вот. Таким образом, да. Оно выкладывается туда, куда нельзя говорить. Все. Сейчас у нас с вами будет последний раздел. Мы сейчас помолимся, и потом последний раздел книги «Чисел», и потом книга «Второзаконие». Давайте помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас здесь, и просим, чтобы Ты благословил наше общение. Слава Тебе за все. Аминь. Так. Друзья, вчера мы говорили о том, что книга «Чисел» — это книга установления Божьего порядка, книга доверия или учебник доверия по отношению к Богу. И мы видели вот те самые виды ропота, которые человек осуществлял по отношению к Богу, да, мы рассматривали. Заканчивается эта книга, ну или точнее в конце этой книги рассказывается очень интересная история про Валаама, которого Валаах просил проклясть народ израильский. Друзья, я очень коротко об этом скажу, но мысль очень важная. Вы помните, что Валаам, он не смог проклясть народ, да? Он как бы даже и пытался, он хотел. Он даже хотел проклясть, но у него ничего не получилось. Друзья, помните ли вы, по какой причине Валаам не смог проклясть народ? По какой причине? Друзья, я вам прочитаю, и вот постарайтесь понять эту важнейшую мысль. Он говорит: нет волшебства в Иакове, нет вражбы в Израиле. И потом он говорит, как он стройно выглядит, как они выходят, какие шатры. Друзья, вот когда читаешь речь Валаама, ты понимаешь, что у народа Божьего во всем порядок и во всем Божье такое устройство. Друзья, почему, вопрос, почему так важно соблюдать Божий порядок? Почему важно подчиниться Божьему порядку? Почему важно Божий порядок утверждать? Почему важно? Тогда проклятия не придут на тебя. Валаам пытался проклясть, но говорит: не могу, все у них правильно, все хорошо. И знаете, что придумал Валаам? Сетим. С чем связано у вас слово «сетим»? Друзья, именно там он, это как бы потом Откровение книга открывает, что научил Валаака, как разрушить порядок в Израиле. Он говорит: пусть ваши дочери, вернее, ваши сыновья берут дочерей израильских, а сыновья израильских берут ваших дочерей. И таким образом нарушил порядок. И что? И пришло проклятие в народ. Друзья, порядок Божий, он существует не ради порядка. Порядок Божий – это некая стена или некая такая защита по отношению к тому проклятию, которое движется на нас. Вы знаете, вот есть такое понятие, как техника безопасности. Да? Один человек сказал такую фразу: я знаю технику безопасности, как свои 4 пальца. Вот. Ну, вот. Друзья, то есть техника безопасности, она говорит: вот ты сделай так, ты сделай так, ты сделай так. Очень часто это правило как будто бы даже глупые, как будто их не надо соблюдать. Но, друзья, в какой-то момент времени человек не соблюдает порядок, который люди написали, и он страдает от этого. И думает: эх, если бы я сделал, как меня учили. Ох, если бы я так сделал. Друзья, кажется, вот не надо порядок соблюдать. Но зачем это делать? Вот уходя, проверь все электроприборы. Ну что, я не помню, что ли, что я все выключил? Что, я не помню, что ли? Друзья, и 99% случаев ты все помнишь, а на 1% забыл. И это 1% случаев достаточно, чтобы, ну, покрыть вот все эти 99%, и может быть большой пожар. Друзья, а кто-то думает, зачем я буду все электроприборы проверять? Это же просто глупо. Или вот пристегивать ремень. Да понятно, что все будет хорошо. Зачем пристегивать ремень? А потом случается беда. Друзья, вот даже в наших условиях порядок, установлен даже людьми, он приводит к защите. Друзья, тем более порядок Божий. Когда мы говорим о порядке Божьем, когда Бог говорит о своем порядке, то Он, друзья, это делает, чтобы нас защитить. Посмотрите, народ израильский не знал, что будет время, когда на них будет проклятие придет. Они этого не знали. Но пришло проклятие, и ушло это проклятие, потому что в народе Божьем порядок. А вот когда порядок нарушился, они такие довольны собой, наверное. Вот. А когда порядок нарушился, когда нарушил порядок, вроде сначала ничего не произошло, а потом потихонечку написано, и они вошли в грех, и благословение Божие потеряли. Поэтому заканчивается эта книга чисел каким-то таким ярким-ярким примером. Зачем вот это все Бог делает? Чтобы защитить народ свой от проклятия. Хотим, чтобы в нашей семье было благословение? Поступайте по Божьему порядку. Не нарушайте порядок Божий. Кто-то скажет, ну да, конечно, порядок Божий хорошо, но в моем случае подружить, пообщаться, где-то перейти границу, в моем случае ничего страшного не будет. Нарушишь порядок, как бы защиту снимаешь. И еще раз, друзья, вот если бы у меня были художественные способности, я бы нарисовал такую большую стену и назвал бы «эта стена и есть порядок Божий». Как Бог усматривает, так и надо жить. И тогда все будет хорошо, и никакое проклятие не приблизится. Это книга чисел. Друзья, более-менее понятна книга чисел, да? Сама идея, порядка Божия, сопротивление этому порядку Божьему со стороны человека и цель порядка Божьего. Друзья, следующая наша книга – это книга Второзакония. И последняя, да, она в нашем лагере – книга Второзакония. Друзья, почему она называется Второзаконие? Не потому, что открывается некий второй закон. Нет, Второзаконие от того, что она повторяет закон. Повторяет. В еврейских источниках эта книга называется, так и называется, Мишне Тора, то есть повторение закона. Поскольку она представляет собой повторное изложение всех предыдущих книг. Книга носит характер длинной прощальной речи, обращенной Моисеем к израильтянам накануне их перехода через Иордан и завоевания Ханаана. В отличие от всех других книг Пятикнижия и Второзакония, Пятикнижие Второзакония, за исключением немногочисленных фрагментов и отдельных стихов, написано от первого лица. Друзья, вот представьте себе картину. Моисей, уже старец, борода окладистая такая, умудренный опытом Божий служитель, который много лет, 40 лет вел народ израильский по пустыне, и теперь путь завершен. Вот Иордан, вот земля обетованная. Моисей знает, что он сегодня уйдет на гору, что сегодня он уйдет к Богу, что весь этот народ, который он вел и нес на своих руках, завтра без него пойдет туда. И он выходит и начинает говорить прощальную речь. Величественное событие или нет? Очень величественное. Вы знаете, даже когда человек не очень известный или не очень даже хороший, я помню, когда еще был юношей, помню, включил телевизор, не смущайтесь, неверующим себе, вот, на Новый год, и там такая фраза президента Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин говорит: «Я ухожу». Все. Последние слова президента. Знаете, я помню, как такое чувство. Вот он, я его вообще не знаю, мне он не нужен тысячу лет. Вот, и так далее. Но все равно человек прощается с народом. Ну, как-то трепетно. Друзья, бывают речи... У меня была такая речь, был такой случай в моей жизни. Я на курсы был в Обширонске, и позвонил мне один человек, которого я давно-давно знаю, по Тольяттинской церкви, брат, ему где-то около 50 лет, хороший брат, добрый такой, звонит мне и говорит: «Привет, Денис». Я говорю: «Здрасте, дядь Гриш, как дела?» Я говорю: «Да все хорошо, а как у вас?» «А я умираю». «В смысле?» «Вот, онкология у меня. Врачи сказали, осталась неделька мне, может быть, дней 10. Решил с тобой позвонить и попрощаться». Вы знаете, у меня трепет в душе. Я говорю: «Дядь Гриш, вы серьезно?» «Да, серьезно». «И как себя чувствуете?» Нормально. Надо всех прозвонить, успеть, поговорить. А так к Богу своему. Ты знаешь, хорошо так. Ну, и он начинает говорить. Вот знаете, вот как вы думаете, прощальная речь человека, слушаться со вниманием или нет? Я тогда, помню, сидел за столом с братьями, я вышел, мы общаемся. И он говорит, ну, давай прощаться. Я говорю, дядь Гриш, давайте прощаться. А что сказать? Вот последние слова человека, друзья, что сказать? Ну, я сказал, что я помню о нем, когда с детства, ну, не с детства, а с юности, я был в церкви, он, какие-то хорошие слова, он говорит, ну, все, давай, с Богом. Я говорю, ну, с Богом, дядь Гриш. Я прошло несколько дней, он умер. Вот такая прощальная речь. А здесь Моисей встал и говорит прощальную речь народу. Она заняла много страниц, эта прощальная речь. Она была очень длинная прощальная речь. Она была как бы обзорной такой прощальной речью, где он вспоминал одно событие, второе событие, третье, где он акцентировал внимание на самые-самые важные моменты закона. Друзья, и я понимаю так, что народ слушался вниманием, зная, что больше никогда он этого человека не увидит и никогда из его уст ничего не услышит. И я думаю, что люди внимательно слушали и пытались запомнить все, что он говорит. А кто-то, видимо, и записывал. А может быть, сам Моисей потом написал. Я не знаю. Друзья, книга Второзакония, она входит в то Евангелие, о котором я говорил раньше. То есть бытие – это грехопадение человека. Исход – это избавление человека. Дальше у нас Левит – это освящение человека. Числа – это порядок и служение человека. А Второзаконие, друзья, это повторение. Это повторение. Друзья, вот так мы устроены, что даже в пути спасения нам нужно повторение. Апостол Павел говорит Коринфской церкви, братьям, проповедникам, людям утвержденным, он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Что он делает? Напоминает. Петр пишет, доколе не оставил сию храмину, буду напоминать вам. Помните это? А когда умру, позабочусь, чтобы и после этого напоминал вам. Друзья, и он позаботился, его послание после его смерти постоянно напоминает нам. Друзья, напоминание – это вообще очень хорошо и правильно. И напоминание – это то, чем мы очень часто пренебрегаем. Сейчас, секундочку. В этой книге дано повеление, чтобы каждые 7 лет книга полностью должна была прочитываться всему народу. То есть, друзья, Моисей переживал о том, чтобы народ не забыл. Прошло время. Вот знаете, вот такой интересный случай произошел в этом лагере в самый-самый первый день, когда еще не было ничего устроено, мы приехали сюда, и вот помоста этого не было. И вот мы стоим с братьями, я, Сан Саныч, Андрей Антонюк, Николай Степанович, кто-то еще был, не помню, стоим и рассуждаем, куда поставить помост. И я говорю, помост стоял вот тут, в том году. Андрей говорит, нет, помост стоял тут. Другой брат, нет, помост стоял там. Вы знаете, и мы говорим, и я говорю, стоп, как там? Помост там стоял. Вот я уверен, что помост стоял. А потом я говорю, братья, представляете, год прошел, 1000 человек было в молодежном потоке, и мы не можем вспомнить, где был помост. Друзья, память человека настолько быстро забывает простые вещи, что оно требует нам постоянного напоминания. И поэтому Бог так усматривает, чтобы на пути нашего спасения постоянно было напоминание. Напоминаю вам, братья, Евангелие. Потом послание Ефесянам апостол Павел пишет такие слова. Итак, помните, что помните? Что вы некогда язычники. Я должен помнить, что я был некогда язычником. Итак, помните вот это, помните вот это, помните вот это. Мы сейчас еще будем говорить о том, что помнить. Друзья, в этой книге призыв слушать повторяется 20 раз. Увещевание помнить 15 раз. Друзья, эта книга должна была быть записана и храниться рядом с ковчегом в особом месте и каждые 7 лет читаться. Друзья, Бог очень много уделяет внимания тому, чтобы помнить. Давайте мы еще вспомним такие события. Вот народ израильский перешел Иордан. Это в книге Иисуса Навина мы будем читать. И они что должны делать? Помните, когда они пришли в Иордан? Возьмите камни и сделайте памятник. Зачем сделать памятник? Кто помнит? Написано, чтобы народ, потомки ваши, спросили, а что это за памятник? А вы сказали, мы перешли через Иордан. Друзья, кстати, я, когда эту мысль прочитал, вот, ну, когда готовился к разбору по книге Иисуса Навина, и прочитал эту мысль, вот мне понравилась она вот из книги, я подумал, как хорошо было бы, если бы мы наши дома украшали не просто картинами какими-то, не просто какими-то вещами, а именно, вот, например, я вот был недавно во Львове, допустим, мне очень город понравился, и я купил там маленькую такую вот фигурочку одного дома Львова и поставил себе. Это память о Львове. Вот я посмотрел на картиночку «Львов», вспомнилось. Друзья, бывают вещи, которые напоминают мне о других вещах, о чем-то еще, там, Грузия, там, какая-то вещь мне попалась, или, например, там, кто-то что-то мне подарил, там, и вот эти вещи вспоминаются. Друзья, это хорошо. Но насколько бы лучше было бы, если бы мы делали памятники духовной жизни. Представьте себе, что у вас какая-то, ну, трудная ситуация в жизни. И вы, например, в такой, ну, там, унынии, переживании молитесь, и вдруг вам Бог отвечает на вашу молитву. Вы явно получаете ответ. Это событие или нет? Событие. Это может быть событие больше, чем посещение мною Львова, например, да? А почему бы памятник здесь сделал такой? Взял какой-нибудь текст, написал себе красивый. И ух, вот этот не просто текст, а это текст напоминания, что Бог отвечает. Или, например, еще одно событие. Вот в семье денег нет, вот вообще денег нет. Ну, вот, возможно, у вас семейной жизни все нет. Но будет семейная жизнь, и будет время, когда денег не будет. И вот все, нет денег, нет, молитесь, спаситесь. Вдруг Бог чудо посылает. И вот вам отвечает на вашу молитву. Сделайте памятник. Это памятник напоминания, что Бог никогда не забывает в материальных вопросах. Друзья, вы окружите себя памятниками, окружите себя памятниками. Не ваших поездок, не ваших друзей, а памятниками ваших отношений с Богом. Вы знаете, как это сильно будет? Вы пришли домой, вот у вас какое-то уныние, переживание, и посмотрите, а вот же, у меня было такое переживание уже. Вот у меня уже было это, и Бог мне ответил. Хорошо. Друзья, в Ветхом Завете Бог учит людей помнить. Он говорит, делайте себе памятники. Вот. И книга Второзакония, это тоже своего рода памятник. Он взял и повторил все, что было в Ветхом, все, что было в прошлом. Все, что, вот, и сформулировал это в одной книге. И говорит, повторяйте это каждые 7 лет. Читайте всему народу. Друзья, к тому времени, когда вот это событие случилось, уже почти все, ну не почти, а все те люди, которые вышли из Египта, они уже умерли. Те люди, которые были у Синая и получали Синайское откровение, все они уже умерли. Остались только, вернее, остались те дети тех людей. Конечно, дети, они до конца не знали этих событий всех. Они не были у Синая или были, когда еще были грудными. Они ничего не помнят этого. Они шли, вся их жизнь была в пустыне. Вся их жизнь была вот именно хождением под руководством Моисея. И, конечно, они ничего не помнят этого. И поэтому еще одно задача книги Второзакония не просто напомнить, но и научить детей, которые раньше этого просто не могли знать. Итак, друзья, повторим Евангелие, сокрытое в Пятикнижии Моисеем. Сегодня мы заключаем эту книгу, да, заканчиваем уже такой очень поверхностный, очень такой разбор первого уровня, неуглубленный разбор. Друзья, но тем не менее, даже при таком разборе мы уже видим такое красивое Евангелие, грехопадение человека, избавление человека, освящение человека, наведение порядка в жизни человека и повторение Евангелия заново. Это очень правильно. Друзья, книга Второзакония – это та книга, которой пользовался Иисус Христос во время искушения в пустыне. Когда сатана искушал его в пустыне, то именно книга Второзакония служила ему оружием против Христу, оружием против врага. Он каждый раз возражал сатане, цитируя именно книгу Второзакония. Друзья, думаю, что если Иисус Христос, наш Господь, наш Бог, наш Учитель, использовал книгу Второзакония в своих собственной жизни, при своих искушениях, то тем более мы, я думаю, можем использовать эту книгу в нашей жизни, она будет очень полезна. Друзья, давайте мы теперь посмотрим на то, что же именно нужно помнить, о чем именно напоминает нам книга Второзакония. Друзья, в этой книге примерно 9 раз есть такое конкретное повеление, ну там и 20 раз, но вообще 9 раз таких вот очень ярких повелений о том, что помнить. Все эти 20 раз и 9 раз можно объединить, и получится 1, 2, 3, 4, 5, 5 вещей или 5 того, чего нужно нам помнить. Что Бог желает, чтобы мы помнили. Что Бог хочет, чтобы мы никогда не забывали. Первое. Второзаконие 5:15. «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой». Здесь я хочу, чтобы мы немножко порассуждали вместе. Кстати, по вашим лицам непонятно, вы еще присутствуете здесь или нет. Нормально все идет? Хорошо. Итак, друзья, я читаю еще раз, у кого есть Евангелие или Библия, откройте и попытайтесь сделать вывод, о чем нужно помнить. Первое. Книга Второзакония 5:15. У кого есть, откройте, у кого нет, я читаю, слушайте внимательно. Вопрос, что нужно помнить? Итак, «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой». Что нужно помнить? Кто ответит? А вы повторяете, да? Что я был рабом и что я, меня вывел. Не-не-не, это просто повторение. Сама идея стиха какая? Что Бог тебя вывел, но надо объединить с первой частью, что ты был грешником. В чем суть? А? Ну да, избавление. Вот смотрите, смотрите, допустим, было бы так. Помни, что ты был рабом в земле египетской. Точка. Что нужно помнить? Что я был рабом. Второе. Помни, что Господь Бог вывел тебя. Что нужно помнить? Что Господь Бог вывел. Как бы эти две мысли разные. А здесь одна мысль. Помни, что ты был рабом, но Господь вывел тебя. Одна мысль. Какая мысль? А? Друзья, эта же самая мысль повторяет апостол Павел в послании к Ефесянам, где он говорит, помните, что вы были некогда язычники. Бог богатый милостью вывел вас оттуда. Вот такая же мысль. Друзья, здесь подчеркивается мысль. Основная мысль. Ты должен помнить, что ты спасен милостью Божьей. Не твоими заслугами какими-то, не твоими какими-то делами. Помни, что ты был рабом, и помни, что Господь тебя вывел. То есть помни о том, что ты выведен был Божьей милостью. Вот эта идея. Друзья, очень правильно и хорошо, если мы будем помнить, что мы были с вами рабами. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас уверовал из полностью мира. У вас не было ни верующих, ни папы, ни мамы. Вот я тоже, да. Хорошо, то есть есть такие люди. Слава Богу, очень приятно. Все остальные уверовали от верующих родителей, папа или мама, да, или оба родителя. Но, друзья, уверовали вы с мира или уверовали вы от родителей верующих, все равно мы все были с вами рабами, рабами греха. И если мы это будем забывать, то тогда мы будем забывать о том, что только Божья милость вывела нас. Друзья, у людей, которые забыли о том, что они были рабами, у них появляется самонадеянность, у них появляется духовная гордость – это самый страшный вид гордости. Нет более страшного человека, чем духовно гордый человек. Что такое духовно гордый человек? Это он понимает, что он святой, он правильный. Я вам расскажу пару примеров. Я с детьми, всегда имел дело, и у нас в лагере в одном был мальчик. Вот он вышел утром с палатки своей, там в уральском мнении. И я говорю, пойдем на завтрак. Он говорит, я не пойду сегодня. А почему? Я сегодня пощусь. Ему 11 лет. Я говорю, а за кого ты постишься? Пощусь за лагерь. Я говорю, постись за себя? Нет, у меня все нормально. Я пощусь за лагерь. За руководителей лагеря. И так далее, и так далее. Потом проходит время, и там в одном месте, конфликт произошел с детьми. Там и подростки вместе были с детьми. И руководитель лагеря, брат, решил одного мальчика отправить домой. Этот мальчик, 10 или 11 лет, подходит к нему и говорит, Василий Васильевич, а вы убеждены, что вы все до конца сделали, что могли сделать вот в этом вопросе? Вы знаете, и вот он так вот разговаривает с ним. И вот я смотрю, друзья, это духовная гордость. Я его родителям потом говорю, они приехали, я говорю, что вы делаете? Вы ребенка загубите. Нет, у нас ребенок святой, он Библию читает, он книги не читает, футбол не играет, он только молится, постится. Друзья, как вы думаете, чем закончилась эта ситуация? Ему стало 14 лет, он пошел вообще в разнос, понимаете, да? Другая ситуация, объединяю какие-то идеи. Другая ситуация, приезжаю тоже в христианский лагерь, подходит ко мне подросточек, лет 15, знаете, так, подходит. Я тогда был не сильно старым, как сейчас, помоложе, но все равно. Лет, наверное, 20, 27, наверное, мне было. 26, наверное, вот так вот. Подходит он ко мне такой, знаете, рук так на плечо положил, говорит, ну что, брат Денис, как у вас дела? Я говорю, все хорошо. А он говорит, а как работа? Я говорю, слава богу. Работаете все там же? Я говорю, да. С компьютером? С компьютером. Совесть не гложет, ничего нет. Я говорю, да нет, совесть пока нормально. А он говорит, ну молитесь, брат, молитесь. Бог откроет вам. Вот. Я говорю, ну буду молиться, хорошо. И пошел. Друзья, вы знаете, вот все дети пошли играть в волейбол, еще что-то, он сидит Библию читает. Это другой случай. Знаете, как вы думаете, чем дело кончилось? В этот же год. А в его доме собрания проходили. В этот же год родители звонят и говорят, не знаем, что делать. Идет собрание, а он лежит в соседней комнате и телевизор включил. В наглую просто, понимаете? Друзья, духовная гордость абсолютно никогда не приводит ни к чему хорошему. Приехала к нам молодежь одна. Посмотрю, здесь нет этих людей. Вот. Ну, приехала к нам молодежь. Погуляли по городу, возвращаются. И я спрашиваю одного брата. Я его не знаю, первый раз в жизни вижу. Ну, может быть, видел раньше, не знаю, спрашиваю. Ну, как вам город? Ничего хорошего вообще нет. Я говорю, почему? Ну, как почему? Там на пляже, там это, раздетые, там еще что-то. Я говорю, ну, это плохо. А что, вообще ничего хорошего нет? Вообще ничего хорошего? Вообще. Я, говорит, лучше бы дома молиться сидел. Ну, так, я не помню, как мысль примерно так звучала. Я говорю, тебе надо каяться. А он-то думал, что он, видите, типа пресвитеру церкви подыграл. Ну, как бы, я думаю, вот какой духовный человек. Я говорю, тебе каяться надо. За что? За гордость каяться надо. Вот. Друзья, духовная гордость – самый страшный вид гордости, который я только встречал вообще на свете. И вот, чтобы этого не было превозношения над другими, не было вот этого, знаете, такого фарисейского лицемерия. Нужно помнить, что ты был рабом. Помни, как ты собирал кирпичи. Помни все это. Помни, какие у тебя мысли были. Помни, в каких грехах ты был. Все это помни и никогда не забывай. И также помни, что Бог милостью твоей тебя оттуда вывел. Вот помни об этом. И тогда, друзья, у нас и смирение будет. Тогда у нас придет и должное отношение к людям. Тогда мы будем на библиотеке стоять и не будем с неверующими общаться сверху вниз. Вот так, знаете, мы умы, а вы увы. Вот так вот, да. У нас этого ничего не будет. У нас будет нормальное отношение к людям. Потому что мы помним, кем мы были, и помним, что для нас Бог сделал. Второе. Тоже необычно такое немножко. И помни, вот у нас это часто текст цитируется, но он обрезается, останавливается, как бы ставится точка там, где она не должна стоять точка. И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать в твоем сердце, будешь ли ты хранить заповеди Бога или нет. 8.2. Второзаконие 8.2. Друзья, итак, помни весь путь. Для чего ты должен помнить путь? Кто помнит? Кто заметил? Помни весь путь, которым вел тебя Господь вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, и будешь ли ты хранить заповеди Его. Друзья, помни весь путь, не просто вспомни, как было хорошо, или как было трудно, и как мы преодолели. Друзья, этот текст у нас цитируется часто при истории братства. Я не против, отлично, мы вспоминаем узы и так далее. Друзья, но тут немножко другой смысл. Помни путь, которым Бог тебя смирял и испытывал, чтобы узнать. Друзья, это опыт, по которому не хотелось бы еще раз идти, так скажем. Когда человек начинает пред Богом делать какой-то грех, и Бог начинает его смирять. Смотри, вот тут смиряет, и потом достигает в нем нужных результатов. То есть достигает в нем того, что он хочет достигнуть. Бог достиг. И потом Бог говорит, помни весь этот путь, помни. Один папа своему сыну говорит, слушай, сынок, сделай это. Не делает. Сделай это, не делает. Хорошо. Не будешь это делать, в два раза больше работы будешь делать. Ну, короче, идет путь такой наказания. Сын, в конце концов, не делает, папа берет ремень, наказывает капитально, и сынок все делает. Потом проходит время, может, недели две, и сынок опять идет по этому же пути. И папа говорит, помни весь путь, которым ты прошел. Чем он закончился, этот путь? Ремнем. Сынок вспомнил и не стал делать. Друзья, в нашей жизни бывает, что Бог в нас работает и ведет по пути смирения, по пути какого-то такого, знаете, испытания. вот по пути вот этого, вот, чтобы смирить, а вот это ведет. Друзья, надо это помнить всегда. Помнить, никогда не забывать. Для чего? Чтобы когда придет опять такие обстоятельства, нам не повторять тех же самых ошибок. Нам не идти по тому же пути. Зачем нам идти? Альберт Эйнштейн сказал такое выражение. Самая большая глупость, которую может делать человек, или самый высокий вид безумия, самая большая безумие, это делать одни и те же ошибки и каждый раз дать разного результата. Друзья, то есть человек делает это все, вот раз сделал, результат плохой. Еще раз это сделал, опять результат плохой. Еще раз это сделал, опять результат плохой. Друзья, ну сколько можно делать? Помни путь, друзья, которым вел тебя Господь, чтобы смирить тебя. Хотим, чтобы нас Бог смирял? Ну, еще раз. Если не хотим, помни тот путь, который ты уже прошел, и смирись сразу. Не надо, чтобы ты опять этим путем шел. Дальше. 9.7. Помни, не забудь. Друзья, здесь интересная мысль. Во всех предыдущих написано «помни, помни». Здесь повторяется эта мысль два раза. Помни, не забудь. То есть ты должен помнить что-то очень-очень важное. Не забыть ни в коем случае. Кто знает, что нужно помнить и ни в коем случае нельзя забывать? Как вы думаете, о чем идет речь? Не догадываетесь? А? Помни, не забудь, сколько ты раздражал Бога своего. Друзья, 9.7, 9 глава, 7 стих. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего. Друзья, зачем нам помнить, сколько я раздражал? Друзья, вот сел как-то я с женой своей, допустим, до дома, и скажу, Аня, сколько раз мы Господа раздражали с тобой? Она скажет, ну, 20 раз. А ты забыл тот случай, когда вот мы раздражали? 21 раз, помнишь, 21? Да, 21. 21 раз мы Бога раздражали. Друзья, вообще, например, представьте себе отношения вот, ну, двух людей, двух друзей. Два друга, две подруги, или муж и жена, неважно, там, родители и дети. Друзья, мы хотим помнить, сколько раз я приятно сделал своему другу, да, или своим родителям, или своей жене. А помнишь, сколько раз я тебе цветы дарил? А помнишь, сколько раз я вот это делал? А помнишь, сколько вот это? А помнишь? Друзья, мы хотим помнить то, что мы делали хорошего. А Второзаконие говорит, помни, сколько раз ты раздражал. Причем это не образное выражение. Конкретно ты должен помнить, сколько раз. 20 раз там, или 30 раз. Когда это было? Почему это было? Как вы считаете, пожалуйста, ваши мысли, зачем помнить, сколько раз и как это было, я раздражал Господа? Как вы думаете, зачем? Чтобы ценить милость. Первое, чтобы ценить милость. Еще. Пожалуйста. Есть варианты? Ну, руку поднимите, я, может, не слышу просто. Чтобы больше... Ну, это получится? А? Напоминанием возбуждать чистый смысл. А какой чистый смысл в данном случае? Чтобы больше так... Ну, хорошо, да, друзья. Я думаю, здесь очень много того. Вообще... Вот представьте себе, что вот, например, дети помнили бы, сколько они причиняли вреда родителям. Вот они бы об этом помнили, не забывали бы. Как бы изменилось отношение детей к родителям? А? Лучше бы стало или хуже? Вот, например, отец делает что-то неправильно. Вот отец делает что-то неправильно. Уже взрослый сын, и вдруг отец поступает несправедливо. И сына это возмущает. Ну, отец, ну как это так? Почему ты так делаешь? А если бы сын помнил, сколько он раздражал отца, как бы он отреагировал? Он сказал бы, ну, отец один раз ошибся, а я 572 раза ошибался, да? Легче. Друзья, вообще, когда человек видит свои недостатки по отношению к другому человеку или по отношению к Господу, ему намного лучше. Вот иногда, друзья, помните, вот мы говорили, что в предыдущей книге у людей ропот возникает. Господи, почему ты мне это не дал? Почему это не дал? У человека часто возникает эта мысль, Господи, а почему вот этого нет у меня? А почему несправедливо так? Почему я туда не попал? Почему я не поехал туда? Друзья, вспомни, сколько раз ты раздражал Господа, и ты поймешь, что в твоей жизни все нормально. Я пример это приводил несколько раз. У меня есть друг один, он живет в Ульяновской области. Вот, и он ехал как-то на автомобиле, жена рядом сидит, и он едет, и останавливает сотрудник полиции его, ну тогда еще милиция, и говорит, вы нарушили, вы сделали вот этот обгон там какой-то. А он говорит, нет, я этого не делал, вы перепутали меня с другой машиной. Тогда еще видеосъемки не было, так не было распространено. Нет, я точно знаю, и выписывает протокол. Ни на что не обращая внимания, выписывает протокол. Этот мой друг садится в машину, такой возмущенный. Так как это так? Ты представляешь, абсолютно несправедливо. Ты помнишь, жене говорит, чтобы мы обгоняли? Не помню. И я не помню. Да что это такое? В общем, возмущался. Потом жена спрашивает. Он говорит, это несправедливо. Жена спрашивает, слушай, а были ли в твоей жизни случаи, когда ты это нарушение делал, и тебя не останавливали, не штрафовали? Было? Он говорит, сотню раз. И она говорит, действительно несправедливо. То есть 100 раз он нарушал, и его не штрафовали, и он не сильно возмущался, понимаете, да? Вот представьте, он бы, как это так? Я нарушил, меня не остановили, не оштрафовали. Да что же такое? Несправедливость какая? У него в голову такой мысли не пришло. А один раз несправедливо поступили, по его мнению, он уже возмущается. Друзья, в нашей жизни то же самое. Сколько раз ты Бога раздражал, сколько Бог тебя миловал, прощал. Ты это не помнишь, да? А один раз Бог не по-твоему поступил, один раз не так, как ты рассчитывал, и ты уже в обиде весь, уже ропот у тебя идет. Помни, сколько раз ты Бога раздражал. Друзья, эту мысль еще проиллюстрирую одним примером. Когда Моисей в этой же книге говорит, оглядываясь назад на весь этот путь народа израильского, на эти 40 лет движения по пустыне, оглядываясь назад, он говорит, ты вел народ свой, и потом он говорит одно слово, друзья, удивительное слово, чем Бог вел народ свой? Я бы сказал, ты вел народ свой силою, потому что Бог много силы являл, ты вел народ свой могуществом, ты вел народ свой властью, а помните, как Моисей сказал? Ты вел народ свой милостью. Друзья, милости Божией в течение 40 лет было проявлено куда больше, чем силы, власти, могущества и всего остального. Больше всего Бог миловал. Поэтому помни, сколько ты раз, и не забудь, раздражал Господа. Еще момент, на что Бог обращает внимание, чтобы ты помнил. Помни, 24 глава, 9 стих, что Господь Бог твой сделал Мариаме. Помните, мы говорили о грехе Мариаме, да? В прошлой книге. О ропоте против Моисея. И он говорит, помни, что Господь твой сделал Мариаме. Как вы считаете, зачем Бог напоминает о грехе Мариаме, чтобы народ помнил? У кого есть какие мысли? Можете руку поднять и дать вам слово. Еще раз. О последствиях. Сейчас Моисей уйдет, народ остается. Ну вот, какой смысл в этом предупреждении? Да, что он поразил ее, чтобы они что не делали это вот. Да, друзья, вы знаете, вот смотрите. Вот представьте, Моисей. Муж такой, уже все боятся к нему подходить, уже знают, его только пальцем тронут, Бог сразу уступается, да, вот, все. А теперь его не будет, будет Иисус Навин, помоложе намного. Друзья, и тут вот вообще бывают такие ситуации, когда приезжает какой-то такой, знаете, человек известный, с громкой там, может, фамилией, потому что известный человек, все его слушаются. Потом молодого брата пресвитера руку положили, все, это можно им потакать, можно, понимаете, да. Вот, можно подать. У нас в одном лагере приехали подросточки такие, с Магнитогорска, по-моему, какие здоровые лбы. Это было лет, наверное, 15 назад. Одного подростка, я понял, что он подросток только потому, что он был в бриджах. Вот. А так бы я думал, что это руководитель приехал, понимаете? Такой выше меня, такой ростом. Я ему потом говорю, слушай, ты в бриджах приехал, ты что, вырос по дороге, что ли? Брюки были? Вырос. И вот эти такие, а у нас был руководитель, такой браток, он первый раз приехал, такой щупленький, маленький такой. И вот они к нему подходят и говорят, так, обнимают его так, знаете, за плечо так, похлопали и говорят, ну что, будем перевоспитывать? Друзья, вот так вот оно может быть к любому такому. Вот Моисей уходит, а Иисус Навин. Да кто он такой? Он руки омывал там Моисею, при скинии прислуживал. Разве будут слушаться? А Моисей говорит, помни, что было с Мариамью. Друзья, я понимаю так, это такое строгое напоминание, кого я поставлю вместо Моисея, слушайте и помните, что было с Мариамью. Ну и последнее, друзья, очень интересное выражение. Это 25 глава, 17 стих. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути». Помни, как поступил с тобой Амалек. Друзья, мы помним, как поступал Амалек с народом израильским, да? Они слабых убивали, войны учиняли, много вреда народу израильскому причинили. Вообще, друзья, Амалек – это прообраз мира сего. И вот проходит время, и Моисей говорит, помни, как поступил Амалек. Друзья, а разве надо об этом говорить? Разве народ израильский может забыть, как поступил Амалек? Разве это вообще возможно забыть, как с тобой поступил Амалек? Зачем об этом говорить? Как вы считаете? У кого есть какая мысль? Да. Одна сторона. А другая сторона, вы знаете, я скажу. Вот в советское время, атеистический период, да, власти гнали, притесняли, сажали в тюрьмы. Тогда, друзья, ни о каком сотрудничестве с властями даже речи не было. Сколько лет прошло с тех пор? 25 лет. Посмотрите на многие баптистские церкви нашей России. Со властью обнимаются, целуются, совместные какие-то проекты делают. Ты вы что, забыли, как поступил с тобой Амалек? Вы забыли это? Друзья, проходит немножко времени, друзья, приходит. Вот представьте, тот же самый Амалек, когда народ израильский уже утвердился в Египте, в Израиле, пришел бы и сказал, слушайте, ну ладно, кто старое помянет, тому и глаз вон. Давайте будем дружить, вы сильные, мы сильные, и пойдем против того сильного врага. Друзья, и в примерах народа израильского, и в примерах России, и в примерах мира масса случаев, когда непримиримые враги, когда люди, воевавшие между собой, потом объединялись, дружили и шли, друзья, забывая о том, что вот ты, говорят, змею пригрел на груди своей, понимаете? Амалек никогда не перестанет Амалеком. Может измениться время, может измениться обстоятельства, может быть, на какое-то время он станет добрым Амалеком и улыбающимся Амалеком. Но ты всегда помни, что сделал с тобой Амалек. Никогда не забывай, что сделал с тобой Амалек. Ты помни, что это вред он тебе принесет. Друзья, ну вот, допустим, даже в какой-то вопрос какого-то греха. Человек грешил, потом покаялся, уверовал, оставил этот грех, освободился. Потом проходит время, он думает, ну не, можно же, вот не так, конечно, сильно, но потихонечку с этим грехом, немножко подруживать с этим грехом. Вспомни, сколько тебе этот грех причинил вреда. Помни, никогда не забывай, что сделал тебе Амалек. Друзья, человеческая память устроена таким образом, что он готов даже забыть, какой вред тебе принес Амалек. Знаете, знаю одну семью знаю, вот, в которой, ну, или, может быть, я что-то уже не помню, неважно, ну, такая собирательный образ. Вот в одной семье, значит, сын стал выпивать, и, ну, уже взрослый сын, неверующий. Это в неверующей семье происходит. И вот он, ну, почти спился, много у него проблемы из-за этого, работы полишился, долгов набрал, в семье целая беда от этого. Отец с матерью там за этого сына бедного там что-то платят, еще какие-то проблемы там, так далее. Вот, а потом проходит время, ну, я не помню, как ситуация с этим сыном решилась, не знаю. Потом проходит время, и отец начал на праздник там выпивать немножко, вот. А потом у них маленький сын подрастает, и он говорит этому маленькому сыну, слушай, ну ты же мужик, ты должен немножечко выпить, вот столько, конечно, немного. Мать говорит, ты что, забыл, сколько беды нам сделало это в нашей семье? Ты что делаешь-то? Да ничего, мать, ты ничего не понимаешь. Друзья, вот они столько хлебнули горя с этим, а теперь говорят, ну ничего страшного, можно немножко тоже. Друзья, вот оно в нашей жизни так бывает. Вот поэтому он говорит, помни и никогда не забывай, что сделал с тобой Амалек, когда ты был на пути. Потому что если ты с ним будешь дружить, если ты с ним будешь сотрудничать, когда-нибудь он обязательно тебя тоже, ну вот таким образом, поразит. Друзья, у нас осталось совсем немножко времени, и я не буду начинать еще большую тему из книги Второзакония. В общем, самое главное, я сказал, эта книга Второзакония, это книга напоминания. Напоминание она о том, что человек должен помнить, что он был рабом, и Господь его вывел, что он должен быть помнить путь, по которому смирял его Бог, помнить, сколько ты раздражал Господа, помнить, что сделал Мариаме, и помнить, как поступил с тобой Амалек. Друзья, ну, в заключение скажу еще одну мысль. На всем протяжении книги Второзакония Бог, Моисей, точнее, утверждает в народе израильском одну важнейшую истину. Он говорит, что вы войдете в народ, в землю обетованную. И он называет эту землю землей покоя, землей владения, землей изобилия и землей победы. Другими словами, он говорит, в этой земле для вас есть все. Она принадлежит вам. Никого не бойтесь, Бог даст ее вам, и она будет вас питать молоком и медом. Не ищите ничего другого. Друзья, это прообраз церкви, прообраз нашего спасения. Бог говорит, церковь для вас. В церкви есть абсолютно все, что вам нужно. Она ваша земля питания, она вас будет питать, она ваша земля покоя, она ваша земля побед. Все вот в этой земле. Только верою идите за Богом, владейте этой землей, и она будет ваша. Друзья, это прообраз, я еще раз скажу, церкви, прообраз того, что мы должны верою идти в церковь, а церковь, это не имею в виду поместная церковь Ейская или Краснодарская, я имею в виду церковь как представительство небесного царства на земле, как мост между небом и землей. Вот это для вас должно быть жизнью вашей. Да, будут проблемы, да, в этой земле обетованной есть враги, которых надо изгонять, и у вас будут враги в церкви. Это, я имею в виду не пресвитеры, конечно, не диаконы, это грехи какие-то там и так далее. Вот в этой жизни духовной будут проблемы, будут враги, но будут и победы, будут и радости, и все остальное. Все, книга Второзакония, мы так ее посмотрели обзорно, увидели ее, как я надеюсь, и на этом заканчивается и книга Второзакония, и заканчивается вообще Пятикнижие Моисея. Очень надеюсь, что Пятикнижие Моисея стало более для вас понятным. Вот. Очень надеюсь, что вы его полюбили, что теперь будете читать, как мы помните, на первом уроке говорили, что как вы читаете, закрыл глаза и прочитал, что теперь такого эффекта у вас не будет. Будете читать, понимая смысл и назидание получая для себя. Вопрос? Да. Да. О, тут это.
Дорогой брат Самарин Денис Владимирович, сердечно благодарим вас за уроки изучения Пятикнижия Моисея на кружке познания Библии от посетителей кружка.
Спасибо огромное, да. Очень приятно. Я вообще удивлен, да, вашему терпению.
Да, написано. Ну, от себя я хочу, вы прочитайте этот текст, который написан, а я от себя хочу сказать, ну, стих такой. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, вот, который вы оказали во имя его, послужив и служа святым».
Спасибо.
Ну, благодарим, да.
Спасибо. Благодарю сердечно, очень приятно и неожиданно. Тут написано «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, есть не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипачем своим по вере. Хорошо, друзья, ну, нам осталось помолиться. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задайте. Если нет, то мы просто помолимся и будем расходиться. Вопросов нет. Помолимся.